о многом и разном, но возвращаемся всегда к главному. К вопросам, без которых остальные теряют смысл. Беседы о главном на Латвийском радио 4.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Беседы о главном». Бывало ли так, что вы попадали в какие-то странные, необычные ситуации, когда к вам на помощь неожиданно приходили совершенно незнакомые люди? Или, например, вдруг в мыслях появлялись несвойственные вам решения проблемы, о которых вы не думали и даже не могли представить, что они придут вам в голову? А бывало ли так, что вы, скажем так, человек не особо может быть верующий, начинали молить, не зная кого, о том, чтобы произошло, например, что-то очень для вас важное? И это случалось. А есть еще удивительные, и для науки в частности, явления, когда человек слышит голоса. Или голос, который настоятельно советует ему, например, убить кого-то. Понятно, что такие люди рано или поздно попадают в психиатрическую лечебницу. И там им дают препараты, угнетающие деятельность отдельных зон головного мозга. Но никто еще не смог уйти от этих голосов окончательно. Одержимость – так это называется в религии, где это явление известно уже сотни лет. Наука изучает его, конечно, но до конца механизмы еще неизвестны. Например, почему эти голоса призывают только к плохому? Откуда они появляются? Кто говорит с этими людьми? Вот в чем вопрос. Проблема тонкая, не до конца исследованная. В общем, необычные явления – люди-ангелы и голоса из преисподней. Так и должно быть. Такая тема сегодня бесед о главном. В разговоре участвуют католический священник Эдгар Сакулс. Добрый день.
Здравствуйте.
И имам Ибрагим.
Ассаляму алейкум, мир вам.
Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. Часто человек может попадать в необычные для него ситуации, и почему они случаются, как вы считаете, имам?
Необычные ситуации. Ну, все ситуации, конечно, могут быть обычными, необычными, согласен, но человек послан в этот мир для испытаний, поэтому, как говорит Аллах в Коране, мы вас будем испытывать в любом состоянии, иногда детьми, деньгами, здоровьем и так далее. То есть, значит, полностью насладиться в этом мире невозможно, поэтому Бог шлет нам в испытание какие-то ситуации, в которых мы должны сами пытаться разобраться. И поэтому эти ситуации могут, в зависимости от наших молитв, состояний, просьб и так далее, или отягощаться, или упрощаться.
А что думают о таких ситуациях в католической церкви?
Когда вы прислали тему передачи, я сразу вспомнил даже не фильм, название фильма «Обыкновенное чудо». Режиссер Захаров был. Ну, фильм, конечно, не про это, но название фильма как раз подходит к нашей теме, потому что сам факт пребывания тут на Земле – это уже необычно, это уже чудо, понимаете? И мы этих таких чудес не видим иногда. И вот когда случаются такие ситуации неординарные или положительные, ну или отрицательные вот испытания, тогда мы начинаем задумываться. Действительно, Бог посылает такие ситуации, чтобы мы более задумывались о нашей жизни. Я же так считаю.
Если человек попадает в такую ситуацию, скажем, он увидел что-то удивительное, что его удивило, или с ним произошло какое-то событие, которое он не может объяснить, как ему себя вести?
Во-первых, нужно разобраться, что такое удивительное. Как уважаемый только что сейчас пастор сказал, покажите мне неудивительную вещь на земле. То есть все удивительно. И любые наши состояния удивительные. Допустим, кусок мяса, извиняюсь за грубое выражение, ухо кусок мяса слышит, кусок мяса вбирает вкусы, запахи и так далее. То есть это все удивительно. По идее, это все удивительно. Если бы вдруг человек пришел на этот мир, скажем, в 30 лет, упал вот просто с неба и вот пришел, для него он бы казал чудо, да, из черной земли выходит дерево, как это так? Из капли воды появляется животное или человек. По идее, везде чудеса, везде удивительные ситуации, только вопрос, как мы их принимаем. И если, конечно же, мы увидели какую-то неординарную ситуацию, которая с нашей жизнью для нас неординарна, это подталкивать человека разорвать ту завесу обыденности и восхвалить Творца. То есть сказать ему спасибо, восхититься его деятельностью.
Но всегда в любом случае надо вот так вот восхищаться.
Конечно, конечно. То есть для
верующего
человека...
Есть же негативные ситуации.
Негативная ситуация. Если мы берем негативную, потому что удивительная она более к позитивному ведет. А если она негативная, это опять же ситуация, когда человек должен, понимая это, опять же восхищаясь мудростью Творца, искать ответ на эту ситуацию. Без связи с Творцом это практически человека ведет в такую ситуацию, когда он или потеряет рассудок, да, или от страха закроет глаза, как вот у коней закрывали глаза, да, и будет идти куда попало.
Как себя вести все-таки в этой ситуации?
Решать эту ситуацию. В исламе это очень просто. Допустим, в исламе это настолько простая и прекрасная религия, где от А до Я, или от А до Цет, или как сказать по-немецки, то есть все расписано, как мне быть в такой, в той или иной ситуации. И поэтому богобоязненная семья или верующий человек воспитывает своих детей быть готовым к этой ситуации. Как мне быть, когда у меня, например, пожар в доме? Как мне быть, когда у меня, скажем, погиб человек? Как мне быть, когда, допустим, не знаю, там землетрясение будет? Это все в исламе настолько прописано, и настолько это в обиходе ислама взято, что, встречая любую тяжелую ситуацию, даже если человеку трудно, он все равно с нею справляется, не теряя рассудок.
Например, христиане, если они увидят что-то удивительное для них, непонятное, такое сверхординарное, что им делать? Они молятся, наверное, в первую очередь, правильно?
Засовывают голову в землю и боятся, конечно.
Нет, я не знаю, что происходит. Ну,
вы упомянули вот эти все голоса, там, одержимость. Я думаю, тут нужно отделить естественный порядок вещей, который удивителен, потому что Творец, он все создал прекрасно. И действительно бывают такие случаи, когда это уже можно назвать чудом, чем-то неординарным. И если, например, голоса, которые вызваны шизофренией или другой болезнью, это все-таки естественный порядок вещей. И там нужно искать медицинское решение. Но есть такие явления духовные, которые, я знаю, что в традиции ислама Пророк Магомед, он тоже, он имел откровение очень определенное, очень четкое. И нужно отделять два порядка вещей. Естественный и духовный, сверхъестественный. Если уже этот второй порядок вошел в дело, тогда это уже очень четкое проявление Божьей воли. Или чтобы нам помочь в положительном смысле, или нам помочь через вот именно испытание. Потому что без труда не вытащишь и рыбку из пруда, как все знаете. И когда у нас трудности, это иногда даже больше нам помогает, чем вот благоприятные времена и так далее. Но нужно всегда отделять вот естественный порядок и сверхъестественный.
А каким образом это можно отделить?
Упомянули науку, да. То, что можно объяснить наукой...
Это естественное, да?
Это естественное, а есть случаи, когда наука не может... Например, чудеса исцеления, которые бывают и довольно часто. Необъяснимая наука. Например, в католической церкви есть определенный порядок провозглашения святым кого-нибудь, праведника какого-нибудь. И там должно... обязательно присутствовать, по крайней мере, два чудеса исцеления, необъяснимые медициной.
За каждым...
Это проверяется?
Конечно. У нас же был случай, у нас был епископ, он и мучеником был, он был в лагерях, в Соловках он был, его мучили. Болеслав Слоска. Теперь готовимся и надеемся, что он будет провозглашен блаженным, святым. И было чудо, когда один священник, он в Бельгии жил, я его хорошо знал, этого священника, и он заболел, и уже все думали, что он умрет, но он чудом поправился, и бельгийские врачи дали официальное заключение, что это невозможно. Невозможно. И послали это все в Ватикан. А Ватиканская комиссия сказала, ну, все-таки есть какая-нибудь возможность, что это естественно. И это не зачислили как чудо, а это в Бельгии, там уже все сказали, это невероятно. Но вот так с этими необыкновенными ситуациями бывает.
А в мусульманстве вот есть тоже такие люди, которые причисляются вот к таким вот чудотворцам, скажем так?
Само понятие как перевод «святой» нельзя применять в исламском лексиконе, потому что святые могут только быть сам Творец или же пророки. Есть такое выражение по-арабски «велии», ну, если по-русски примерно перевести «близкий к Богу». Таких людей очень много, особенно в прошлом столетии. В этом столетии намного уменьшилось. Из-за чего? Из-за, извиняюсь, развратности этого столетия. Интернет, телевизор, настолько греховность усилилась к концу света, что эти люди просто уменьшились, так скажем. А буквально в пределах 100 лет назад было очень много святых или вели людей, которые могли читать мысли на расстоянии, которые могли летать с горы на гору. Это было в присутствии многих людей. Такие люди есть, которые тоже благодаря Корану, чтениям Корана могли помочь, чтобы Аллах дал быстрое выздоровление. То есть не они исцеляли, а именно Аллах исцеляет по их молитвам. Такие люди, как посредники, были.
Вот есть такое понятие, как неожиданная, сверхъестественная, назовем ее так, помощь. Человек находится в безвыходной ситуации, не знаю, потерялся там в лесу, например. У меня была такая ситуация, когда я приехала в город, но оказалось, что забыла телефон и телефонную книжку моих друзей, которые должны были меня встретить. И в результате вот стояла на остановке, не зная, как мне быть, и у меня не было еще денег, вот той валюты в той стране, в которой я жила. У меня были деньги мои, которые я должна была тем людям отдать, и они мне бы поменяли. То есть у меня не было никакой возможности до них добраться, у меня даже не было адреса, я только знала примерно, где они живут. Представьте себе, это было 6 утра, это была зима, температура на улице минус 33, я приехала из Латвии в тоненьком пальтишке, в таких ботиночках на тоненькой подошве, даже, по-моему, у меня не было перчаток. И автовокзал, куда я приехала, находился на ремонте. Негде было вообще даже переждать. Денег у меня ни на что нету, адреса нету, телефона нету. И вот я в этой ситуации. Ну, я, конечно, взмолилась там ко всем богам, каким только могла. Помогите, спасите, что же мне делать? И к автовокзалу подъезжает машина, выходит мужчина с женщиной, провожает ее, видимо. Я думаю, я у него буду просить хоть Христом Богом хотя бы в сторону того района, где живут мои друзья, хотя бы туда, потому что адреса я точно не знала. Я знала номер почему-то квартиры, но номер дома я не помнила. И улицу я знала, правда, да, как называется. Он вернулся, я говорю, вы знаете, вот мне нужно в такой район... Можете ли вы меня туда подвезти, даже не спрашивая про деньги, потому что денег у меня местных не было. Он говорит, а я как раз туда еду. Мы поехали. Когда мы приехали в этот район, спросил, а какой номер дома, потому что домов там огромное количество. Я говорю, вы знаете, я не помню номер дома, но я знаю номер квартиры, я знаю, что это было около леса. Он меня возил по нескольким домам, мы искали этот дом, мы его нашли, он меня довел до квартиры. чтобы я не потерялась. Сдал меня с рук на руки. Но это для меня было просто такое чудо. Я его попросила, чтобы он остался, там, выпил с нами чайку, вообще его благодарила. Конечно, заплатили ему за это. Он, правда, и денег даже не хотел брать. Но все-таки вот такие ангелы, как ангел, просто человек, он обычный человек, он работник, между прочим, скорой помощи, поэтому он хорошо знал район. Появляются они вот так в какой-то момент, и наверняка и у вас были такие случаи, когда ни с того ни с сего какой-то человек взял и помог вам. Было у вас, Эдгар, такое?
Да, постоянно так бывает. Я думаю, что вот такие ситуации, вроде бы ничего сверхъестественного нет, но все-таки вот Бог как-то дает понять, что, во-первых, Он заботится о нас, Он рядом, и Он может прислать нужный момент нужного человека. Это очень важно, эту связь почувствовать. У меня была немножко похожая ситуация, но смешная ситуация. Я был в лагере бойскаутов, это было во Франции, я там учился тогда. Мы шли в поход с ребятами, и нужно было найти ночлег самим. А температура это была в горах, там уже минус 10 было к вечеру, и мы не нашли, где ночевать. И мы сидели на остановке, и один из этих ребят серьезно так говорит: слушайте, как мы поступим, нас семеро, а тут только на перекрестке 6 мусорников стоит. Где седьмой будет ночевать? И в этот момент, там кто-то засмеялся, кто-то заплакал, там дети катались на санках. В этот момент они подошли, говорят: о, мы видим, вы бойскауты, мы тоже бойскауты, можем ли мы вас пригласить в наш дом? А дома вообще не видно было, он за горой был. И вот так именно в этот момент отчаяния Бог прислал вот этих ребят, малышей, и так мы очень хорошо переночевали. Но это, конечно, смешно немножко, но тем не менее мы могли бы замерзнуть. Если
ну, конечно, минус 10.
Да.
Назвать человека ангелом и тем более хранителем нельзя. Это уже будет ширк, то есть это будет приписывание той великой заботе божественной сотоварища. Поэтому, как уже правильно сказал уважаемый пастор, это Бог, Аллах, дает помощь, посылает человеку в любую нужную трудную минуту на помощь кого-то. То есть это Он создатель всех причин. Это Он тот, который бьет наше сердце и думает о каждом нашем атоме, заботится о нем. Даже, скажем, тем, кто его не знает и не просил его об этом. Потому что само тело – это уникальное творение Творца. «Ахсан и таквим» в Коране говорится. Уникальное творение сделал Бог человека и приставил к нему, опять же, по этому Корана, ангелов-хранителей. То есть ангелов-хранителей не значит, что за тобой летает кто-то с крылышками и пытается тебя защитить там от кусающей тебя собаки. Нет. Ангел-хранитель – это тот, который, или несколько их даже, скажем, который белые и красные тельца правильно направляет по твоему телу. Ангел-хранитель – это тот, который просеивает те озоновые лучи, которые идут от солнца, чтобы тебе не навредить твоему телу и так далее. Те, которые джинны, допустим, есть другие существа на этой планете, которые тоже и так далее. Атомы, болезни, вирусы и так далее. Человек, несчастный, ничтожный человек, не мог бы себя защитить от этого. Поэтому Творец посылает на помощь, особенно в тяжелых ситуациях, в зависимости от своей воли, кому-то посылает, кому-то нет. Опять же, это зависит, не значит, что он кому-то выберу, кому-то нет. Эту ситуацию каждому нужно рассматривать отдельно. Даже злодею Аллах может помочь, а иногда доброму оставить его умирать. Но сама смерть даже в исламе – это просто переход из одного состояния в другое. Поэтому такие помощи есть. Аллах видит все, контролирует все и может послать на помощь кому угодно, кого угодно.
А вот... Это правда, что в исламе два ангела-хранителя у каждого мусульманина?
Нет, у каждого человека минимум два.
Может быть, и больше?
Конечно.
А поэтому... как они делят свои обязанности?
Да, да, интересно.
Но это другая тема, поэтому мы сегодня...
Поэтому у вас два поклона перед молитвой?
Нет, ни в коем случае. Мы из-за ангелов никому не поклоняемся. Кроме Бога, Аллаха, мы никому не поклоняемся.
Нет, я имею в виду, когда у вас ритуальная молитва, тогда я видел в одном фильме, что после молитвы
мы делаем приветствие.
Ну да, да.
Саламу алейкум, салям. Да, то есть направо и налево. Да, да. Но в этом приветствии кроется первое. Приветствовать всех, кто сидит рядом со мной в мольбе. Второе, размышляя об ангелах, то же самое, потому что они молятся вместе с нами. Третье, все верующие, которые молятся единому Богу на планете, это им приветствие. То есть салям, мир вам, кто поклоняется Творцу.
То есть вы не приветствуете ангелов?
Нет.
Это гораздо шире, да, как
да,
приветствие?
Это гораздо шире, да.
И знаете, Людмила, я вот вспомнил историю одну, которую я услышал, ну, не лично, но все-таки такой украинский боксер Александр Усик. Но он рассказывал такую историю, как верующий православный человек был какой-то богатый человек, но такой человек не очень добрый, не верующий совсем. И вот он услышал, что какая-то бедная бабушка просила о помощи там, в социальных сетях или по телевизору. И он позвал свою помощницу, секретаршу или кого-то и сказал: «Ты купи всего-всего, насколько можешь, много, денег не считай моих, и отведи этой старушке все это. И когда спросит, от кого, скажешь, что от дьявола. И посмотри, что она ответит». Помощница там все купила, продуктов и всего, перевезла. Старая женщина очень обрадовалась, очень благодарила, была очень рада. И представительница этого предпринимателя спрашивает: «А вы не хотите узнать, от кого это все?» И она ответила: «Если Бог скажет, даже дьявол ему послушает и поможет мне».
Прекрасный пример, спасибо. Это тоже у нас есть такое.
Это притча.
Да? Допустим, пророк Соломон, мир ему, большой молитвенный дом, скажем так, он строил благодаря чертям. Черти, шайтаны, или как называется, сатана даже, можно назвать это одно и то же практически, из моря доставали жемчужины для строительства замка. То есть пророку Соломону, мир ему, Бог подчинил и джиннов, и сатану, чтобы те строили ему замок.
А способна ли молитва творить чудо? И при каких условиях?
Чудо, молитва – это Бог творит чудо. Никто не может вымолить чудо. Чудо всегда будет Божьей благодатью, не результатом каких-то усилий человека.
То есть вот молиться – это не поможет?
Ну, стыдно мне очень, но я расскажу на всю страну, как я начал молиться по-настоящему. Я попал, очень благодарен Богу за это, я попал в школу и в класс с математическим наклоном, в среднюю школу. И там были ребята, которые уже многие годы углубленно занимались математикой. Мне было очень трудно в этом классе. Я очень благодарен, потому что мои одноклассники, они очень умные люди были. Я очень много научился у них, но с алгеброй у меня было трудно. И знаете, у меня был такой момент истерики, я начал молиться, чтобы меня не вызывали к доске. Один раз не вызвали.
Все-таки.
Маленькое
все-таки
чудо.
Все-таки помогло, да?
Помогло. Второй раз помогло. Но, извините меня, все-таки есть элементарная логика. Ну, конечно, вызвали. Как там было, так и было. Ну, вот не выслушал Бог. Но, верите или нет, как раз в тот год, когда я должен был заканчивать школу, отменили экзамен по алгебре на всю страну.
Он просто вас любил уже с детства.
Ну вот никто не поминал, почему, а я знал, потому что
есть
Бог
связь.
Меня выслушал, но не так, как я хотел.
Но почему? Он, так сказать, принял решение более такое глобальное. Что уже там отменить? Да, отменим мы вообще эту алгебру, и все. Хотя алгебру придумали, и это слово арабское, придумали.
Алгебра.
Да.
Я как-то хотел тоже вот. Я сразу про алгебру подумал, когда я узнал, что будет имам, сразу подумал про алгебру. Молиться нужно, чтобы быть в единстве с Богом, а не чтобы выпрашивать у Него что-то. Это уже неправильная молитва, может даже быть и лукавая молитва, но с чего-то нужно начинать, ну вот как я.
Если мы, как-то правильно сказать, аллегорически послушаем этот вопрос, который заключает в себе немножко не сурядицу, да, то есть молитва может ли что-нибудь творить? Это равносильно, что нальет мне ли стакан сам кофе? Нет, конечно. Тут есть третье лицо, которое должно мне этот подарок дать, налить, выполнить мою просьбу, как правильно уже сказано было. Молитва – это причина, это стук в дверь к милости Божьей. И есть условия принятия молитвы, и есть правила молитвы, «эдеп» называется по-арабски, как вот, допустим, «эдеп», то есть правила этики, зайти, скажем, в дом, как будто поздороваться, это этика, сесть правильно на стул и так далее. То есть есть также и в молитве этика, «эдеп», которая способствует более вескому принятию молитвы или, наоборот, непринятию молитвы. Молитва бывает нескольких видов. Первая для людей – это молитва действия, то есть сажать семечку в землю – это молитва действия. Вторая молитва – молитва сердцем и словом. То есть молитва, раз мы уже говорим о молитве, это связь с Творцом, понимая, что есть тот, кто тебя слышит, есть тот, кто знает, что у тебя на душе, и есть тот, который всю Вселенную может подчинить тебе.
Вот это второй вариант – это то, что может совершить чудо, в принципе, да?
Правильно.
Что связано с чудом.
Правильно. Но делает не молитва чудо, а молитва становится стуком в дверь к дающему этого чуда.
Но вы меня тут совсем... Сказала я так.
Нет,
не богослов. Назвала так я. Как люди говорят.
Поэтому мы здесь.
Да, чтобы меня научить правильно. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Необычные явления. Так должно быть с вопросом». И в разговоре участвуют имам Ибрагим и католический священник Эдгар Сцаколс. Есть такие одаренные, очень талантливые маленькие дети. Кому они даются? Это тоже, знаете, чудо. Когда ребенок, допустим, в 5 лет сочиняет там музыку, симфонии пишет или прекрасные картины рисует, или еще какими-то обладает талантами. Это что?
Это дар Божий. По идее, дети – это как пластилин. С них вы можете вылепить, сделать его или верующим, или неверующим и так далее. Зайдите на YouTube, и вы увидите тысячи детей в 5-летнем возрасте, знающие, например, книгу «Куран» наизусть. Это 600 страниц. Представляете? 5-летних детей. Есть многие дети, которые говорят на нескольких языках в этом возрасте. Есть дети, которые обладают неординарными способностями. От чего это зависит? От пастухов родителей. То есть, когда вы будете заниматься своим ребенком с детских лет, когда вы поставите цель, какую-то задачу, по идее, любой ребенок, как пластилин, податлив и будет идти по той стези, которой вы его направили. А что мы видим сегодня? Папа уткнулся в телевизор, мама на кухне, да, ребенок со своим там интернетом балуется, там и все. И с этого ребенка, конечно же, в будущем ничего хорошего ждать нельзя.
Но есть особо одаренные дети. Я говорю о тех детях, которым даже и родители, в общем-то, ничего этого не предоставляли, не давали. Вот они сами потянулись к чему-то, к краскам или к инструменту, и с удовольствием занимались и начали играть. Вот эти одаренные дети – это вот такое чудо, это такая необычная ситуация в семье. Как ее нужно воспринимать? Чтобы этот ребенок, бывает всякая судьба у этих же детей. Очень часто я слышу трагические судьбы именно у одаренных, очень талантливых детей. Поэтому, что бы вы посоветовали, как надо в этой ситуации вести себя родителям, чтобы их ребенок жил, был счастлив и долгое время?
Истинное счастье может быть только с верой. Если этот ребенок с родителями, то есть у него есть опекуны, конечно же, лучший подарок, который они могут дать ребенку, как сказал пророк Мухаммад, мир ему и благо, это вера, то есть знание о Творце, знание, зачем он пришел в этот мир, и объяснить, куда они уходят. Тогда эти его способности, а таких людей, конечно же, в мире по пальцам пересчитать, то есть мало, раз мы уже говорим о неординарных событиях, то эти дети только тогда смогут правильно себя проявить и жить счастливо.
Мне в голову пришел сразу Моцарт. Он был невероятно одаренным мальчиком, но даже он говорил, что в любом таланте успех будет только тогда, когда будет труд.
когда этот талант, это как драгоценный камень, который нужно шлифовать и трудиться над нем. Ну, говоря, такая формула, даже есть 20% это талант, 80% это труд. И тут действительно талант – это Божий дар, однозначно, но как этот дар будет использован, это уже действительно от родителей зависит. И если человек получает в том числе и веру, вера тоже это дар Божий. Мы не можем сами решить. Если мы скажем, что мы можем решить, верить в Бога или нет, мы тогда мы создаем Бога. Это уже не Бог, это что-то иное. Бог, он сам по себе, он дает веру как дар. И это тоже талант, который необходимо развивать. И тут родители имеют очень важную роль.
Как они должны себя вести при этом?
Любить нужно ребенка в первую очередь. Любить. И любить – это значит давать ему не змею, не камень, как в Евангелии, а хлеб живой, силу, мудрости, заботы, любви. Но действительно, в наше время это трагедия. Это действительно очень печально видеть, что все настолько заняты, что нет времени для основных вещей, в том числе для воспитания детей.
Есть такое прекрасное выражение: «У нас нет времени на того, кто дал нам это время».
Да, очень точно.
Ангелы-хранители, ну, мы их так называем, ангелы-хранители, потому что мы их видим, они нам помогают, и вот реально мы некоторых людей так и называем: «Господи, ты мой ангел». Откуда вообще они берутся? Кто им поручает эту миссию? Вот вдруг они оказываются где-то, и все. Они это бессознательно делают как-то. И можно ли найти своего вот такого ангела-хранителя в этом мире? И если да, то как его можно узнать?
В христианском мировоззрении ангелы – это очень конкретные личности. Это, конечно, комплимент для кого-то назвать его ангелом-хранителем, но это все-таки человек, это не ангел. Но я думаю, что если человек живет Богом, а Бог – любовь, тогда он, естественно, будет стараться помогать другим. И я встречал много людей, которые занимаются действительно благотворительностью очень серьезно, и они все говорят, что гораздо больше радости помогать, чем принимать помощь.
А откуда у них это желание помогать?
Ну, я думаю, это естественно для человека. Если у человека проявляется желание кому-то навредить, это уже не от Бога, это неестественно для человека.
Нет, но есть же не так уж много людей, которые вот так, как вы говорите, от всей души и постоянно помогают другим.
Их гораздо больше, чем вы думаете, потому что эти люди обычно не хотят, чтобы о них знали.
Желание помогать по исламу, по нашим понятиям, выходит от отражения имен Бога в человеке. Как, допустим, Бог-кормилец, у нас отражаются эти имена, то есть мы кормим семью. То есть это как маленький пример, как есть же, Бог сотворил человека по своему подобию. Означает по исламу не то, что он тоже такой, как мы, там, две руки, два глаза. Нет, в нас отражаются его имена, качества и эпитеты. И одно из их качеств – дарующий. И это качество у нас отражается, и нам приятно давать кому-то что-то. Тогда-то я осознаю, что как я получаю наслаждение от того, что я кому-то дал какой-то подарок, радуюсь этим, потому что тот радуется, я кому-то ублажил или кого-то заставил заулыбаться. Так теперь представьте, как Творец, если можно так выразиться, божественно радуется, когда он каждый атом, каждую травинку, каждую каплю воды, каждое живое создание облюбовывает, кормит, одаривает.
Ну, вспомните, Людмила, мультик про обезьянку, слоника, питона. Там была серия с апельсином, когда друг другу давал этот апельсин, и мартышка первая должна была отдать этот апельсин. Это еще фраза знаменитая: «А вдруг он возьмет?». Но когда все друг другу отдали, тогда этот апельсинчик достался мартышке, но все были уже рады, потому что они выразили желание помочь.
«Не оскуднеет рука дающего». Это прекрасная фраза многих пророков. Аллах дает тому, кто дает. Это формула. Если ты будешь щедрым, это одно из имен Аллаха, щедрый. Если ты будешь щедрым и правильно проявлять или отражать это имя щедрости, Аллах тебя засыпет подарками. Поверьте мне.
И нужными подарками.
И нужными, правильно, да, подарками.
Как темные и светлые силы могут повлиять на человека с помощью сверхъестественных проявлений? Вот светлые силы, я уже поняла, как могут проявиться. А темные силы, вот возвращаемся к теме одержимости. Все-таки есть ли какая-то возможность решить эту проблему, как-то помочь таким людям, которые слышат голоса, которые они не знают, этих людей, и же спрашивают, а чей голос ты слышишь? Я не знаю, кто это. Как-то им помочь справиться с этой ситуацией? Есть ли в религии вообще такой метод, такая помощь? Или нет?
Ну, давайте немножко по полочкам разложим. Первое. Сила только у Творца Аллаха. У других и у другого любого нету силы. То есть злой дух, у него силы нету. Так в Коране Аллах говорит, сила только у Творца. Передать кому-то силу другому невозможно. Но, внимание, есть причина, что то добро, или та доброта, или то хорошее, которое идет от Аллаха к нам, не доходит до нас. Причина тому – разрушение. То есть безверие – это как бы сокрытие добра. То есть это перелом, разрезание той связи с Творцом, тогда к нам это добро не доходит. Это первое. То есть у зла нету силы. Потому что если что-то нам, скажем, сатана и так далее вредят, они вредят не своей силой, а Аллах допускает, дает им силу, чтобы они стали для нас испытанием. Как и болезнь, как и войны, как и землетрясение. Это все сила не зла. Это мощь Творца, проявляющаяся.
Что делать этим людям, которые слышат голоса?
Теперь вернемся к людям. Это первое, да, то есть у них нет силы. Второе, если это медицинская проблема, решать ее. То есть это проблема для решения и больному, и здоровому, то есть окружающим.
Но не решают психиатры эту проблему. Я уже сказала, что...
Значит, третье идет. Почему становится человек больным? Опять же, основа всех болезней, вот таких вот болезней, или безверие, или слабая вера, или неподчинение каноническим законам Аллаха. То есть, значит, человек своей грязью, своей нечистотой, своей немолитвой привлек на себя, опять же, вот мы их так называем трехбуквенных, то есть джинны, в Коране написано джинны, потому что часто это слово упоминать нельзя. Они действительно невидимые существа, о которых мы не видим, но они видят нас, они живут среди нас. И только ангелы-хранители и по воле Бога они не причиняют вред, а могут и причинить.
Помочь таким людям, по-вашему?
Можно, как? Можно. Молитвами пытаться ему помочь очиститься, брать омовение, молиться за него и его призывать к молитве и так далее. То есть это возможно.
Но в христианстве известны такие методы экзорцизма, изгнания дьявола, но не знаю, как сейчас они вообще существуют, нет?
Конечно, существуют. Но нужно вот именно по полочкам разложить, потому что, во-первых, нет дуализма такого. Зло и добро, они равноправны, сражаются. Это не так. Бог над всем, но зло существует. Но это не... Богословский пример, он мне даже и не нравится, потому что я очень люблю собак. Но я слышал такое сравнение, что дьявол, он как злой пес, но он на цепи. Если мы подходим к нему, тогда он может нам повредить. А если мы держимся Бога, он ничего сделать не сможет. Но одержимость, действительно, одержимость – очень редкое явление. Вот именно потому, что Бог все-таки царь вселенной. Дьявол, он есть, но он... Как говорил один священник, кстати, экзорцист города Парижа, а у них много работы, потому что там людей много. Если у тебя вера, демоны не будут тебе страшнее мух, если в тебе вера. Но, к сожалению, наши люди, они насмотрелись фильмов тех же самых экзорцистов и так далее, где полностью искаженное представление этого служения экзорциста. И вообще многие такие традиции, которые как-то людей наталкивают на эту игру с демоном, с дьяволом, с темными какими-то силами, которые могут закончиться очень печально. Я знаю случаи, когда человек эзотерикой интересовался очень, и он действительно стал одержим. В него селился демон, и там была очень трудная работа молитвы. Это как раз в Париже было. Человек играл в футбол и почувствовал хлопок что-то случилось. И начали случаться такие странные вещи в его жизни. Там к всем врачам был. Все говорят, ну, вроде бы все нормально, но действительно что-то не то. И тогда он пришел в церковь. Он был крещеным, но он не практиковал свою веру. Но он пришел, и там больше года над ним молились, и тогда он освободился. Но это опасная игра. Игра с дьяволом. Лучше заниматься чем-то положительным. Хотя бы познать искусство и благо молитвы. Гораздо лучше.
Как следует относиться к необычным ситуациям в своей жизни? Стоит ли их бояться или какие-то делать выводы из них?
Ну, верующий человек автоматически, кроме Аллаха, никого не боится. Это первое. Даже если земля как бомба взорвется, когда настанет конец света, верующий человек, истинно верующий и практикующий, будет восхищаться и созерцать это творение или действие Творца как великолепную, закрытие этой книги Вселенной. Поэтому для верующего страха как такового вообще понятия не должно существовать. Если есть страх, то это как бы вот на счетчик автомат ставит же, вот этот автомат, да, как он называется? Предохранитель, да? Предохранитель, который нужен для того, чтобы защитить свое тело от какой-то опасности. Скажем, слишком холодно, оп, страх приходит, оденься. Видишь трещину в потолке, оп, стена может упасть. Да, сохрани свое тело, тело не твое, тело Бог тебе подарил временно, выйди из этого здания и так далее. Поэтому страх только как инструмент для защиты своего тела. А бояться этих явлений не нужно. Это восхищение, да, восхищаться творением Бога.
Меня очень вдохновила одна речь Стива Джобса, когда он рассказывал, что его прогнали из его же компании Apple, который он создал, и он долгие годы был не в понятии, почему это так случилось. Именно в эти годы он научился создавать новые продукты, которые он потом, когда вернулся в Apple, он развивал, и вот эти именно годы изгнания для него были благословением. Он так сам там говорил. Так что иногда то, что у нас случается как испытание, как что-то отрицательное на тот момент, может обернуться благословением. Но, естественно, если мы с Богом все это живем, тогда это обретает уже гораздо больше в этом содержание. Мы уже видим эту духовную, и в Боге мы видим уже, может, не видим, но чувствуем, что все будет все-таки хорошо. Знаете, у меня есть такие друзья, они уже старые, пожилые люди, и муж, он по темпераменту очень спокоен, а супруга очень истерична. И когда у них проблемы, тогда жена всегда возмущается, и ужас, что с нами будет, что-то случилось страшное, а этот муж всегда говорит, не бойся, все будет хорошо. И она обычно, стандартная ее фраза, нападает на мужа, говорит, кричит прямо, вот скажи конкретно, что будет хорошо. А он не знает, что будет хорошо, но факт, что все хорошо потом. Это очень интересно.
В заключение нашей программы участники задают свои вопросы радиослушателям, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, просто сами для себя на них ответили, подумали, и, возможно, это как-то вас подвинет в восприятии и в изучении мира существующего. Пожалуйста, ваш вопрос, имам Ибрагим.
Ну, я даже не вопрос, скорее всего, потому что мы сегодня уже столько обговорили, как бы назидание. Как бы себя еще раз просканировать и сказать, насколько я обладаю верой или насколько мне нужно поднять мой уровень веры, чтобы относиться к этим неординарным ситуациям и случаям спокойно и видеть в этом мудрость Творца.
Спасибо. Католический священник Эдгар Сакулс.
Ну, я, во-первых, присоединяюсь к имаму Ибрагиму и хочу призвать оценить себя как чудо, как необычное творение Бога и оценить то, что Бог нам дает каждый день.
Спасибо. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня. Нас также можно слушать и в подкастах. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ведущая Людмила Вавинска. Всего доброго.